Двор владельца кожевенной лавки немногим отличался от остальных дворов местных жителей. Большой сарай, видимо, для хранения товара, был заперт на три замка. Но, в принципе, нам там и смотреть-то нечего, не за тем же пришли. Чины для замачивания кож стояли на том же месте, вот их мы осмотрели особо тщательно. Потом еще была целая гора стружек и опилок, маленькая конюшня на одно место без лошади, старая телега, открытая мастерская, ну, еще что-то там по мелочи. Но даже при самом старательном осмотре ничего похожего на шапку-невидимку мы не обнаружили. По словам Алены, она тоже не видела что-либо подобное.
«Когда меня сзади ухватил кто-то, да железом острым в бок уперся, я испугалась сначала, потом споткнулась и упала, а тот, кто меня держал, так через мою ногу и рухнул. Гляжу, Настя, глаза злые, в руках ножик. Я бежать, она за мной. Учана догнала, тут и вы подоспели. Никакой шапки на ней не видала. Вот разве, ежели дядюшка с утра, отъезжаючи, ее нашел да с собой забрал? Он у нас домовитый, все, что на дороге лежит, все себе тащит».
«Увы, вполне может быть, вынужденно признали мы». Это мало радовало, но, тем не менее, давало хоть какую-то робкую надежду все-таки вернуть шапку-невидимку. А здесь ловить больше было нечего. В отделение возвращались несолоно хлебавши. Баба-яга заканчивала инструктаж последней группы. Кроме тех молодцов, что были с нами на обыске постоялого двора Сильвестра Поганова, тело покойницы опознали еще шестеро стрельцов. Их мнения о месте жительства Настасии сильно разнились, но все единогласно утверждали, что неоднократно видели ее в районе базара и Колокольной площади. Отпустив Фому, я принял Митькин доклад. Горох благодарит нас за службу, будет счастлив принять участие в аресте Кощея и, как руководитель всей операции, предлагает свой собственный план задержания преступника. Ему на днях подарили новую дамасскую саблю, против которой ни один злодей не выдержит, так как она вся целиком заговоренная. В мою задачу, следовательно, входило выманить Кощея на площадь, согнать туда целый стадион народу и дать возможность царю-батюшке прилюдно снести башку отпетому уголовнику в честном поединке. Только так и не иначе он сумеет унять сердечную боль победной Ксюшеньке. Иногда горох меня смешил, иногда раздражал своей душевной простотой. Сегодня именно второе. Подошли двое стрельцов предупредить, что скандальный дьяк матерно требует выпустить его из поруба по малой нужде, в противном случае угрожая затопить нам весь следственный изолятор. Я махнул рукой. Пускай выпускают нафиг. Обоих. Этому вчерашнему привидению добавить пинка под зад и гнать со двора. Филимон Груздев уже ни для кого не представлял интереса. Настасья мертва, других исполнителей у Кощея, судя по всему, не было. Стрельцы вежливо позволили дьяку добежать до нашей уборной, а потом невежливо вытолкали за ворота. Привидением, как я и предполагал, оказался все тот же Павел Псуров. Надо было спорить с Егой на рубль, она не верила. На этот раз представитель альтернативного следствия был наряжен в два мешка из-под муки, поминутно чихал и уверял всех, что он предрассветный туман. Дескать, специально обрядился утренним маревом и шел по следу банды разбойников, волокущих охапки царских чертежей. А еремеевские стрельцы, стал быть, оторвали его от важнейшего задания, зверски избили и посадили в тюрьму, на что он будет жаловаться надеже государю, не переставая. Если вы найдете в Лукошкине безнадежно тупого дебила с такой развитой фантазией, что примет обсыпанного мукой пьяницу за клубы серого тумана, я собственноручно подарю вам звездочку с погон. Охранники разделяли мое мнение, и Псурову по сравнению с дьяком досталось втрое. Уже за территорией отделения они отряхнулись и в обнимку пошли на царский двор плакаться боярской думе на мое самоуправство. Я вернулся в дом, сел за стол, погрустил о несовершенстве мира и даже как-то не сразу понял, что, собственно, меня напрягает. Вроде бы в горнице ничего не изменилось. Большая русская печь, полки с посудой, самовар, вязаные дорожки на полу — все как всегда. Пришлось присматриваться дважды, прежде чем я уловил, чего тут не хватает. Стол был пустой. В том смысле, что меня не ожидал обещанный завтрак. А как вы помните, подобные провалы в памяти для Бабы-Яги отнюдь не характерны. Я не успел еще толком вникнуть в причины подобного нонсенса, как дверь бабкиной комнаты распахнулась, и Яга скользнула в горницу. Вид у нашего эксперта по криминалистике был суровый и неприступный. Без всяких предисловий и объяснений старушка бухнула передо мной на стол две вещи: золотое кольцо с пятилепестковым цветком и лыковый лапоть примерно 37-го размера. Я попробовал сделать задумчивое лицо, глубокомысленно кашлянул. Особого удара прозрения мне это не добавило. Ну, предположим, это колечко Алены, только где Яга его взяла? Причем тут лапоть, вроде с левой ноги, тоже не очень ясно. Понятно одно, завтрак мне не подали потому, что я его не заслужил. И, видимо, у бабки есть на то серьезные причины. Ладно, сдаюсь. Что все это значит?